Перед глазами Эллиота все стало черным-черно, как тьма за пределами Вселенной. Очутился он в саду, где сидел на каменном барьере высохшего фонтана. Солнце пригревало его, просвечивая сквозь ветви платана. На платане пела птичка.
«Пьюти-фьють! Пьюти-фьють!» — спрашивала она. «Пьюти-фьють-фью-фью!»
Сад был окружен высокой каменной стеной, и Эллиот узнал этот сад. Тут он не раз навещал Сильвию. В саду находилась частная нервная клиника доктора Брауна в Индианаполисе, и много лет назад он привез сюда Сильвию. На каменном барьере фонтана было высечено следующее изречение. «Всегда притворяйся хорошим, обманешь даже самого Господа Бога». Эллиот увидел, что его нарядили в ослепительно белый теннисный костюм, и что ему, словно манекену в витрине, даже положили на колени теннисную ракетку. Он крепко сжал рукоятку ракетки. Хотелось проверить, существует ли она, существует ли он сам. Он следил, как в сложном переплетении заиграли мышцы предплечья. Почувствовал, что он не просто теннисист, но и очень хороший игрок. Он сразу понял, где он играет в теннис. К одной стороне садовой ограды примыкал теннисный корт, и сетка вокруг площадки была увита повиликой и душистым горошком.
«Пьюти-фьють! Пьюти-фьють!»
Эллиот взглянул на птичку, на зеленые ветви платана и понял, что сад на окраине Индианаполиса никак не мог бы уцелеть при пожаре. Значит, никакого пожара не было. Эллиот принял эту мысль совершенно спокойно. Он все еще не спускал глаз с птички. Хорошо бы стать такой птахой, взлететь на самую верхушку дерева и никогда не спускаться вниз. Ему хотелось взобраться повыше, потому что тут, на уровне земли, происходило что-то не очень ему приятное. Четверо мужчин в строгих темных костюмах сидели на короткой каменной скамье всего футах в шести от него. Они пристально смотрели на Эллиота, как бы выжидая, чтобы он сообщил им что-то очень важное. Но Эллиот чувствовал, что ничего важного он ни сказать, ни сделать для них не может. Заболели мускулы на шее. Неужто он из-за них должен век сидеть, задрав голову?
«Эллиот!»
«Сэр?» Эллиот понял, что с ним говорит его отец. И он стал постепенно переводить взгляд с ветки на ветку. Так раненые птицы медленно слетают вниз. И, наконец, его глаза встретились с глазами отца.
«Ты, кажется, хотел сообщить нам что-то важное?» — спросил отец.
Эллиот видел, что на скамье сидят четверо мужчин, трое старых и один молодой. Все они сочувственно смотрят на него и напряженно прислушиваются. Не захочет ли он сообщить им что-нибудь? В молодом человеке Эллиот узнал доктора Брауна. Второй старик был МакАлистер, адвокат их семьи. Третьего старика Эллиот раньше не встречал, но, как ни странно, его это ничуть не смутило, потому что у незнакомца, похожего на славного сельского гробовщика, было такое доброе лицо, что он показался Эллиоту старым другом.
«Вы не находите слов?» — подсказал доктор Браун.
В голосе врача звучало беспокойство. Он пододвинулся поближе, готовясь помочь Эллиоту найти эти слова.
«Не нахожу слов», — подтвердил Эллиот.
«Что ж», — сказал сенатор, — «если ты не можешь выразить свои мысли словами, значит, никак нельзя привести эти мысли на суде в доказательство твоей нормальности».
Эллиот кивнул в знак согласия. «А разве я уже пытался найти слова и что-то вам сказать?» — спросил он.
«Ты просто заявил, что тебя только что осенила идея. Каким образом навести порядок во всей этой неразберихе? Без шума, честно и справедливо. Потом замолчал и уставился на дерево».
«Угу», — сказал Эллиот. Он как будто силился припомнить, потом пожал плечами. «Ничего не помню. Совсем вылетело из головы». Сенатор хлопнул в ладоши. Руки у него были старые и пятнистые.
«Нам теперь хороших идей не занимать. И сами придумаем, как одолеть все препятствия!»
Он победоносно осклабился, хлопнул мистера МакАлистера по колену.
«Верно!»
Просунув руки за спину МакАлистера, он потрепал незнакомца по спине.
«Верно!»
Очевидно, он был просто влюблен в этого человека.
«Тут на нашей стороне целый мозговой трест! Лучше его планов ничего не найти!»
Он захихикал. Видно, он был в восторге от всех этих планов. Сенатор широко раскрыл руки.
«Смотрите на моего сына! Вот вам лучший аргумент в нашу пользу! Смотрите, как он выглядит, как держится! Такой подтянутый, такой складный! Он сам наш козырь номер один!»
Глаза у старика заблестели.
«Сколько он потерял в весе, доктор?»
«Около 20 килограммов».
«Снова в прежней спортивной форме!» — восхитился сенатор. «Ни грамма лишнего! А какой теннисист! Пощады не жди!»
Сенатор вскочил, нелепо замахал рукой, изображая теннисную подачу.
«Никогда в жизни я не видал такой игры, как на этом корте час назад! Ты его угробил, Эллиот!»
сказал Эллиот. Он посмотрел по сторонам. Хотелось взглянуть на себя в зеркало или хотя бы на свое отражение в воде. Он понятия не имел, как он выглядит. Но фонтан совсем высох. Только посреди бассейна в чаше, служившей птицам купальней, осталась мутная лужица, от нее шел горький запах прелых листьев и сажи.
«Вы, кажется, сказали, что Эллиот обыграл профессионала?» — спросил сенатор доктора Брауна.
«Да, тот играл много лет».
«Эллиот его изничтожил! А каким победителем он подлетел к нам? С корта пожать нам руки! Право, мне хотелось и смеяться, и плакать! И этот человек, подумал я, должен будет завтра доказывать, что он не сумасшедший! Хо-хо-хо!»
Поняв, что все эти четверо не считают его больным, Эллиот совсем расхрабрился, встал, словно хотел поразмяться. На самом же деле хотелось подобраться поближе к воде, к птичьей купальне. Как бы подтверждая свою репутацию отличного спортсмена, он легко перепрыгнул через каменный барьер в бассейн, сделал глубокое приседание, словно радуясь избытку сил. Мускулы повиновались ему отлично, он был весь как стальная пружина. При резком рывке Эллиот почувствовал, что у него в заднем кармане лежит какой-то пакет. Он вытащил его. Оказалось, что это свернутый в трубку номер американского следопыта. Эллиот развернул журнал. Наверное, там красовалось тоже фото Рэнди Геральт, умоляющий найти ей производителя, от чьего семени родится гениальный отпрыск. Но вместо Рэнди он увидел свой собственный портрет в пожарной каске. Это была увеличенная фотография с группового снимка всей пожарной дружины на параде 4 июля. Надпись внизу гласила: «Самый нормальный человек в Америке? Смотри на развороте». Эллиот разглядывал журнал, пока остальные в чрезвычайно оптимистическом тоне обсуждали, как пройдет завтрашняя судебная экспертиза. На развороте Эллиот нашел еще одну свою фотографию. Это был не очень ясный снимок. Эллиот, играющий в теннис на корте лечебницы. С противоположной стороны на его игру с оскорбленным видом смотрело все благородное семейство Фреда Розуотера. У них был вид сезонников-батраков. Фред тоже очень исхудал. Была там и фотография их адвоката, Нормана Мушари. Норман, работавший теперь самостоятельно, обзавелся изысканным жилетом и золотой цепочкой для часов. Дальше цитировались его слова. «Мои клиенты желают только одного — вернуть себе и своим потомкам наследие, положенное им по рождению и по закону. Кичливые плутократы из Индианы истратили миллионы долларов, заручились помощью влиятельнейших друзей по всей стране, лишь бы не дать своим родичам довести дело до суда». 7 раз под всякими пустяшными предлогами откладывалась судебная экспертиза, а тем временем Эллиот Розуотер без конца играет в теннис на корте психиатрической лечебницы, а его приспешники трубят во все концы, что он совершенно здоров. «Если мои клиенты проиграют дело, они потеряют свой скромный домик, свою нехитрую обстановку, свой поддержанный автомобиль, маленькую яхту своего сынишки, страховой полис Фреда Розуотера, все свои сбережения и $1000, взятых в долг у преданного друга. Эти прямодушные, простые люди, рядовые американцы, поставили все, что имели на свою веру в американское правосудие. И оно не должно, не может, не смеет их подвести».